Я вас категорически приветствую, Игорь Васильевич. Добрый день.
Добрый день.
Александр Бирюков. Колымские истории. Про что мы сегодня?
А сегодня мы поговорим про такой очень популярный сюжет, как подвиг майора Пугачёва. Потому что, ну, сейчас, понятно, у нас народ уже перестал быть самым читающим в мире, но в советское время наши интеллигенты очень любили читать рассказы, колымские рассказы Варлама Шаламова, в том числе там был вот рассказ «Последний бой майора Пугачёва», по которому у нас где-то лет 10 назад сняли такой совершенно, так сказать, ну, я бы сказал, завывательный фильм. Я вот его посмотрел, значит, ну, естественно, посмотрел на халяву, потому что тут можно только повторить лозунг одного из наших писателей, Ивана Кошкина, что «ни копейки в козлячью кассу», потому что таким это за такой стряпню это оплатить нельзя. Вот четырехсерийный фильм, где вообще как бы расписывается подвиг вот этих несчастных фронтовиков, естественно, это постоянно подчеркивается, которые там кровавым режимом были загнаны на Колыму, естественно, безвинно, за то, что там были в плену, потом они оттуда бежали, но все равно там ГБНСС встряпало дело, их там посадили, но в итоге они там все-таки устроили побег и так героически погибли, как бы добиваясь свободы.
Угу. Ну, то есть, стандартная картина. Защищали родину, оказались в плену у немцев, геройски сбежали, а проклятая родина, значит, их в ГУЛАГ сразу, да?
Ну да. Причем здесь можно сказать, что это уже такое как бы антисоветчина, можно сказать, второго перегона. Потому что если все-таки Шаламов, ну, он, как известно, он действительно был враг сталинского режима, то есть он был, как я понимаю, по взглядам троцкистом, но при этом все-таки он против, собственно, социализма советского строя ничего особо не имел. Ну а здесь, в фильме, там уже, как говорится, с первых же минут там показан такой очень душевный генерал Власов, который как бы так болеет за Россию. И вот этот главный герой, там, майор Пугачёв, которого там играет Лифанов, он, значит, этому Власову в фильме вставит упрек не то, что тот, значит, там предал родину, а то, что вот почему, когда вот, дескать, там расстреливали там Тухачевского, Блюхера и прочих этих героев, почему вот Власов тогда молчал. На что генерал там так отвечает, что да, вот и боялся. Ну и дальше там, в принципе, вообще как бы весь полный набор этих антисоветских штампов, он чисто, вот, можно сказать, по тому, что мы слышали в «Перестройку», там читали в этом журнале «Огонёк», то есть как будто вот на 20 лет назад это все откатилось. Ну, что здесь интересно? Во-первых, даже вот если мы все-таки пару слов скажем по фильму, то есть того, что в книге Шаламова нету, то, ну, понятно, что, во-первых, этот стандартный набор штампов, он уже сейчас как-то приелся, потому что, ну, например, вот там есть в начале второй серии эпизод, что когда вот этих несчастных зэков везут там на Колыму, там вместе с ними вот есть один белый мигрант, офицер, который был в французском подполье, а потом его вот наша кровавая гобня, вместо того, чтобы там наградить за то, что он оказался верен родине, наоборот, их коварно сюда заманила в СССР и тоже, значит, направила со всеми отбывать срок. Но реально, если мы посмотрим на те же документы кровавой гобни, а я их все время смотрел, у нас было вот к концу войны создано такое управление по делам репатриации граждан СССР. И вот, например, если посчитать его сводки, например, вот, скажем, сводка номер 5 от 1 декабря 1944 года. Значит, и там, ну, текст большой, но, например, там упоминаются такие как факты ненормального обращения с советскими гражданами. Значит, имеется в виду с советскими гражданами, оказавшимися на территории, освобожденной нашими союзниками. Потому что к тому времени уже состоялась высадка в Нормандии, то есть там Францию вовсю освобождают, соответственно, освобождают и наших пленных. И, значит, вот по Франции. Со стороны американцев, а также и французских военных властей, отмечен ряд грубых и нетерпимых фактов, проявленных к советским людям. 23 ноября в Париже обнаружен эшелон, в котором 300 советских военнопленных перевозились из Шербура в Реймс под охраной негров. Люди предназначались на работы без согласования этого вопроса с нашими представителями. В городе Алексон, Нормандия, более 1000 человек русских военнопленных содержатся в американском лагере за проволокой совместно с немцами. Люди спят на голой земле под открытым небом, без верхней одежды, их плохо кормят и избивают. В городе Валенс, департамент Дрон, наш партизанский отряд, 280 человек, был обезоружен, брошен в лагерь для военнопленных и содержится вместе с немцами. Личные вещи отобраны, людей лишили бани, появились заболевания. Питание их состоит из 150 граммов хлеба и 300 грамм моркови. Люди привлекаются на тяжелые работы, имели место избиения и расстрел протестующих. Личный состав отряда 15 ноября объявил голодовку. Подобные факты имеют место и в лагерях города Дижон, города Сан-Тропес, южном побережье Франции, и в лагерях у города Верден, куда американские власти пока не допускают наших представителей. Ну и тут еще целый ряд таких примеров.
Караул.
В общем, опять же, вот почему у нас ни одна наша либеральная сволочь вот по этому поводу не возмущается? Ведь таких фактов действительно много, то есть там над нашими людьми действительно издевались. Причем, опять же, что и тут интересно, что здесь мы видим, как бы под раздачу попали в том числе и люди, которые воевали в партизанах. Ну, видимо, наши бежавшие военнопленные, которые там вступили в сопротивление или в партизанские отряды. Но другую часть вот этих наших соотечественников, про которых тут пишут, составляют люди, которые, скажем так, изменили родине и служили во всяких вот этих формированиях, то есть всяких этих восточных батальонов, там власовцев и прочих. Uh-huh. Потому что, как известно, эти формирования на нашем фронте показали себя очень ненадежными, и большое количество их было переброшено на Запад, где они часто сдавались союзникам при первой возможности. Так вот, меня в свое время, можно сказать, так, все-таки удивил такой факт, что наше тогдашнее советское руководство очень активно, в общем-то, вступалось за даже таких наших граждан, то есть тех, кто, по большому счету, является изменниками Родины. То есть мы исходили из принципа, что вообще вот наших соотечественников имеет право судить и наказывать только наша советская власть, а не какие-то там французы, какие-то там американцы. Поэтому требовали, чтобы с ними обращались нормально. Ну и потом по возвращении, опять же, как правило, с ними обращались, в общем-то, совершенно не так брутально, как показано в этом фильме.
На земле-то поди не спали, без одежды, нет?
Ну, тогда. А в принципе, если вот уже брать те цифры, которые я приводил в прошлый раз, там получалось, что вот среди тех наших граждан, которые побывали в плену наших военнослужащих и были освобождены во время войны, то там, как мы помним, для рядового сержантского состава вообще шанс попасть именно в лапы ГБНИ, то есть быть арестованными, составлял где-то примерно меньше 5%. Там для офицеров, там даже еще поменьше, там где-то меньше 3%. Правда, у офицеров был большой шанс попасть в штрафбат или в штурмовой батальон. Там в разные периоды там до третьей их так направлялось. Ну, понятно, что там это спрос больше. Поэтому такая ситуация, как вот показано и в рассказе, и в фильме про майора Пугачева, что вот якобы он там это офицер, фронтовик, и вот его так, значит, направили на Колыму. Ну, скажем так, она весьма неправдоподобна. То есть, в принципе, если бы вот его направили бы, скажем, в штрафбат, посчитав, что он все-таки в плену вел себя недостаточно как бы стойко, и, или, по крайней мере, там его поведение неизвестно, это, в общем-то, могло быть довольно вероятно. Ну, а то, что вот так состряпали дело, ну, надо сказать, что в эти времена, в общем-то, наших следователей, которые фабрикуют дела, их, в общем-то, зачастую разоблачали и наказывали. То есть, поэтому, в общем-то, здесь мы видим, в общем-то, типичное антисоветское завоевание и попытки вот это продавить стереотип, что все наши освобожденные пленные, они вот из концлагеря немецкого, там в концлагерь советский. Угу. Причем там, видимо, для того, чтобы это показать такую как бы преемственность, и то, что вот там и те, как бы, и тот режим одинаковые, там почему-то все охранников, там и немецких, и наших, там играют какие-то совершенно такие откормленные парни. То есть, видимо, для контраста с этими измождёнными ЗК. Но тут вот эта история с майором Пугачевым, она чем интересна? Ведь Шаламов, он в свое время позиционировал свои колымские рассказы как то, что он пишет это все по реально имевшим место событиям. То есть, что это не выдумка, а такая вот чистая правда. И действительно, наши интеллигенты этому верят, что там, да, как бы это человек рукопожатный, поэтому врать не может. Ну и тут действительно что получилось, что поскольку он описывает некие события, то оказалось, что у этих событий действительно был, скажем так, реальный, то есть они происходили реально, но только единственное, что происходили немного не так, и герои их были немного не те, не так себя вели. И по этому поводу вот у нас был все время…
Что-то мне это уже напоминает анекдот. Не выиграл, а проиграл, да, и Пушкин, а Гоголь там…
Но, тем не менее, там, в общем-то, целый ряд моментов есть, которые позволяют это идентифицировать. Вот в свое время у нас был такой магаданский историк и краевед Александр Михайлович Бирюков. Он по этому поводу провел расследование, так сказать, историческое, которое опубликовал в такой книжке. Ну, скажу сразу, что книжка, она была в свое время издана тиражом аж 500 экземпляров. Я в свое время ее специально заказывал по почте из Новосибирска, потому что она была в Новосибирске издана. Но сейчас, когда у нас вообще книжный рынок, он еще ниже скатился, я думаю, что переиздавать такое уже вряд ли кто будет. Тем более, что автор, к сожалению, умер. Но, тем не менее, вот этот текст есть и, ну, в общем-то, очень интересен. Собственно, как автор на это дело все вышел. В свое время, как он рассказывал, и один из его знакомых, который работал в органах, как-то в беседе, значит, ему просто решил похвастаться и, значит, показать, значит, а смотри, вот что у меня есть. И показал такой артефакт, как бы, как рукописный дневник одного, значит, бежавшего зэка. Значит, и что там, значит, по тексту идет, значит, с чего начинается дневник. 26 июля 1948 года, скоро сутки, как мы свободные граждане. Как-то легче дышится, иначе светит солнце. Ты идешь, дышишь на полную грудь и рассматриваешь по сторонам. Боже мой, как дорога воля человеку, и сколько бывает нужно переносить страданий, горя, прежде, нежели опять испытывать это трепетное биение сердца. Животные, птицы и те хотят на волю, если они в клетке, а то человек. Как мне осточертели эти разводы, отбой, подъем и прочее. А какой террор создал начальник в лагере, невозможно, только и ругается. А безобразие, которое завели на кухне, вахтеры там, надзиратели там, Васильев там, инспектора УРЧ, КВЧ там, уж как снимут пробу, то котел, до, так что неразборчиво пуст. Там, значит, дальше. Васильев крадет сахар на дом в таком количестве, что все говорят, чай сегодня не сладкий, Васильев дежурит, в скобках жена зав кухней. Но бог с ней, со всей той прошлой жизнью, живем настоящим. Нас 12 человек, имеем пулемет, 7 автоматов, 3 винтовки, 3 нагана, бинокль, компас и достаточное количество амуниции. Сегодня весь день проходит в усиленном марше, нас, конечно, преследуют, мы очень уставшие, но бодрые духом и в настроении. Враг настигает, примем первый бой. То есть такой вот романтический текст.
Так.
Ну, а дальше просто, когда у нас началась уже перестройка и демократия, то Александр Михайлович Бирюков, он просто по уже этой книжечке дальше смог выйти на некоторые фамилии фигурантов. А поскольку здесь вот сразу видно некоторые детали, которые, в общем-то, во многом совпадают с тем же шаламовским текстом, то есть тут и 12 человек бежавших, то, что пулемет у них там, вот это оружие, все прочее. То есть он сразу заподозрил, что вот эта история может быть как раз прототипом шаламовского рассказа. Дальше он постепенно удалось установить там некоторые фамилии фигурантов, в этом участвовавшие, а дальше и получить архивно-следственное дело. И там действительно показалось, что явно это тот самый случай, только там детали оказались, ну, такие очень существенно отличающиеся. И отличие вовсе не в том, что там, вот, скажем, например, по фильму там они бегут зимою, а точнее где-то там ранней весной, когда снег лежит, а реально побег состоялся 26 июля, а отличия во многом другие. Ну, во-первых, начнем с того, что вот сам прототип вот этого майора Пугачева, то есть вот главарь этой группы бежавших зэков, он никаким майором не был и вообще, хотя и служил в армии, но служил недолго. И так, значит, зачитаю его как бы данные. Это некий Танконогов Иван Николаевич, 1920 года рождения, уроженец города Лебедин Сумской области, украинец из рабочих, образование начальное, по профессии фотограф, в предвоенные годы был дважды судим. В 36 году по статье 70 УК УССР «Хулиганство» на 2 года лишения свободы, и в 38 году по статье 33 УК УССР как социально опасный элемент на 3 года лишения свободы. То есть получается, что как раз в 41 году он вышел, но мобилизации при нашем отступлении избежал, а мобилизован был в 44 году после освобождения Украины. Но после этого, прослужив 2 месяца, после этого его арестовали, потому что выяснились, скажем так, компрометирующие сведения, а именно подсудимый Тонконогов, оставшись проживать на территории, которую временно захватил противник, добровольно поступил на службу в немецкие карательные органы в полицию и работал с апреля месяца 42 года по август 42 года инспектором горполиции, адъютантом начальника полиции, а затем был назначен на должность начальника полиции села Будылки.
Ну, сразу, извините, перебью, уголовник, имеющий 2 судимости в полицию. Отлично. Ну, немцы знали, кого брать, да.
Дальше. Работая на указанных должностях, Тонконогов проводил аресты советских граждан. Так, им летом 42 года был произведен арест семьи Костяненко за связь с партизанским отрядом. При аресте Костяненко и его семьи, Костяненко Марии, Тонконогов лично сам жестоко избивал обоих. В августе 42 года произвел арест 20 человек женщин, которых заключил под стражу, и после двухдневного их содержания под стражей они были освобождены по распоряжению старосты сельуправы. Неоднократно производил допрос задержанных советских граждан, при этом издевался и избивал их, и угрожал расстрелом. Так, в апреле месяце 42 года, допрашивая неизвестного задержанного советского гражданина, вместе с немцами выводил его на расстрел. В июле 42 года избил шомполом неизвестную гражданку, обратившуюся к нему по поводу отобранных у нее рыболовных сетей.
Немцы знали, кого брать, да.
В итоге за вот эти художества Тонконогов получил 25 лет каторжных работ. У нас была тогда такая мера наказания, потому что у нас…
Так и называлось?
Да, у нас к концу войны были созданы каторжные тюрьмы, каторжные лагеря, как раз вот для такого рода, скажем так, борцов за свободу. Но, опять же, надо сказать, что вопреки вот всем этим забываниям, хотя режим в таких заведениях был, в общем-то, существенно строже, чем в обычных лагерях, но смертность там была, в общем-то, невысокая. То есть у нас, к сожалению, была очень высокая смертность в местах заключения во время войны, особенно первые два года. А к концу войны там, в общем-то, смертность снизилась, поэтому там, в общем-то, это были вовсе не лагеря уничтожения, а просто лагеря, где, как считалось, вот такого рода элемент должен своим трудом искупить свою вину. В итоге, значит, он получил 25 лет и летом 45 года был доставлен на Колыму. Но при этом что получается, что, опять же, вот по фильму там получается, что вот Пугачёв, как фронтовик, он там страдает от всяких уголовников, которые там блатные, там как бы держат лагерь, поэтому, соответственно, политических они всячески гнобят. Но на самом деле, поскольку, как мы видим, что хотя Тонконогов он формально был фронтовиком, то есть он там целых 2 месяца служил в Красной армии, но перед этим, правда, он гораздо больше срока служил немцам. Но поскольку у него еще было 2 срока отбытых по уголовке до войны, то с местными уголовниками он вполне сошелся.
Сам такой.
Да, и как показывали свидетели, значит, поддерживался его с уголовным элементом вполне хорошие отношения, а с одним из них, Носовым НД, ранее судимым 8 раз за кражу, хулиганство и так далее, был дружен и подбивал его на участие в побеге. Правда, Носов проявил здравомыслие и от этого категорически отказался.
Ну, все-таки 8 судимостей дают серьезный опыт, жить-то хочется.
Вот. Но при этом, опять же, что интересно, что фактически вот в этом лагере, где находился Тонконогов, там получилось, что там собралось довольно большое количество людей украинской национальности, ну, естественно, осужденных не за то, что они украинцы, а за то, что они служили немцам. И, соответственно, видимо, там таким образом сколотилось землячество, которые там друг друга поддерживали. И благодаря этому, в общем-то, большинство из этих людей, вот, которые потом пошли на этот побег, они были не обычными ЗК, а занимали разного рода должности.
Так-так, это уже вот, интереснее.
В частности, вот Тонконогов, он был бригадиром. Значит, и вот тут на него есть характеристика. Значит, работал бригадиром на участке номер 2. Производственный план бригада под его руководством систематически перевыполняла. Неоднократно бригада в целом премировала за хорошую работу. Значит, но, правда, с другой стороны, дальше пишут, среди ЗК авторитетом не пользовался, в быту себя вел плохо, часто применял к членам бригады и другим ЗК физические меры воздействия. Среди ЗК не живчив. Причем, значит, что интересно, что, опять же, значит, хотя казалось бы, что вот такой каторжный лагерь, там должна быть как бы, ну, особо такой строгий режим, но вместо этого та секция барака, где проживала бригада Тонконогова, на ночь просто не запиралась. Ну, здесь, в принципе, тут какая ситуация получается? Тут немного забегу вперед. Дело в том, что, опять же, вопреки вот этому штампу, что, дескать, вот у нас полстраны сидела, а полстраны охраняла, этот штамп не верен в обеих как бы, частях. То есть, во-первых, сидела у нас не полстраны и не четверть, а, в общем-то, ну, максимальное количество заключенных, оно никогда не превышало 2 миллионов, там, 800 тысяч. Это в послевоенное время. Но, во-вторых, еще у нас были постоянные проблемы с охраной. То есть, там был очень жуткий некомплект. И это приводило к тому, что даже в охрану привлекались люди, которые были сами осужденными. И таких было довольно много, это больше 10 тысяч еще до войны. В принципе, это положение считалось ненормальным, это пытались как бы избегать, но тем не менее после войны это тоже продолжалось. Но конкретно вот в этом лагере там таких людей не было, то есть там их охраняли, соответственно, военнослужащие, но при этом в охране был довольно-таки существенный комплект, то есть там было меньше половины от количества. Ну и потом, когда буду рассказывать уже детали побега, там чуть подробнее это опишу. Так, да, потом, значит, что интересно вот в положении Тонконогова, то, что он не питался вместе с остальными ЗК, а ему продукты из столовой приносил его Дневальный и Гошин, и они питались отдельно.
Интересно.
Да, значит, также, значит, пишут, что вот как бы вот этот отсек к Тонконогову послушает патефон, у него патефон там еще был, или его игру на гитаре, там ходили, там, значит, и заключенные, а также вахтеры и охрана. И опять же, вот здесь это в данном случае вполне совпадает с тем, что показано в фильме. Действительно, незадолго до перед побегом вот Тонконогов и его, так сказать, будущие подельники по побегу, они должны были готовиться к концерту, чтобы дать концерт.
Самодеятельности.
Да, самодеятельности. Ну и по этому поводу действительно там реально, как вот отмечено в документах, что Тонконогов как-то обронил такую фразу, что мы дадим такой концерт, которого какого Колыма еще не видала. Ну, естественно, двусмысленность ее стала понятна уже только после этих событий. Значит, ну, дальше по остальным участникам этого побега. Вот этот Игошин Алексей Федорович, 21 года рождения, уроженец Алатырского района Чувашской АССР, русский. Кстати, опять же, здесь вот, поскольку там побег организовывало, можно сказать, это украинское вот это бандеровское землячество, то из 12 человек только двое было русскими, а остальные украинцы. Ну, там всякие фантазии, там авторы фильма, что там всякие грузины, там армяне и прочее, это фантазии. Значит, вот конкретно Игошин Алексей Федорович был русским, образование 5 классов, рабочий строгальщик, был призван в Красную армию осенью 40-го года, служил в артиллерии в звании старший сержант. Значит, за что он, собственно, так безвинно пострадал. Игошин 10 октября 41-го года во время боевых действий в районе Каховки сдался к немцам в плен. Находясь в лагере военнопленных, Игошин в ноябре месяца 41-го года Добровольно поступил в немецкую полицию города Николаева и работал по март месяц 1944 года, будучи на службе в немецко-фашистских карательных органах. Игошин выполнял все распоряжения немецких властей. Принял присягу на верность службе оккупационным властям, окончил школу полицейских. До марта месяца 1943 года Игошин работал в должности полицейского управления городской полиции город Николаев, где получил звание вице-капрала. В марте месяца 1943 года Игошин был назначен помощником начальника полиции 2-го участка, в январе месяца 1944 года начальником полиции 5-го района города Николаева. Значит, за вот эти подвиги трибунал приговорил Игошина к 20 годам каторжных работ.
Неплохо.
И, соответственно, на Колыму он прибыл осенью 1945 года, то есть через несколько месяцев после Тонконогова. Первоначально его направили на общие работы, но потом в итоге он сошелся с Тонконоговым, видимо, на почве вот этого общего полицейского прошлого, и, соответственно, попал в его бригаду. Там, значит, соответственно, ему старалось сразу, видимо, жить гораздо лучше. Следующий. Худенко Василий Михайлович, 21 года рождения, уроженец села Кобеляки Полтавской области, украинец, из семьи служащих, образование незаконченное высшее, в 41 году был призван в армию, служил рядовым в артиллерийском дивизионе, в районе Днепропетровска сдался в плен. Непродолжительное время находился в лагере для военнопленных, а затем по ходатайству отца, служившего инспектором народного образования при облуправе, естественно, при немецкой облуправе, был из лагеря освобожден. Дальше. В январе 1942 года поступил в член организации ОУН, это организация украинских националистов, в составе которой прошел политико-пропагандистский вышкал, или по-русски курсы, и получил псевдоним Остап. По окончании курсов Худенко являлся пропагандистом ОУН города Днепропетровска и пропагандировал контрреволюционные идеи национализма среди украинской интеллигенции города, а также являлся политическим информатором. В апреле 1943 года Худенко выбыл в Ровенскую область, где вступил в банду УПА, Украинская повстанческая армия, и находился в ней до момента его ареста, то есть до 31 июля 1944 года. Будучи в банде УПА, Худенко занимал ряд руководящих должностей, являясь политическим шефом штаба УПА военного округа Северной группы Заграва, а затем после разгрома частями Красной армии этого куреня выполнял эти же функции в курене Горлица при военном округе Южной группы УПА НЛ. Так, ну там дальше про его работу. Значит, ну, грубо говоря, человек сам лично не убивал, но был пропагандистом украинской повстанческой армии. Соответственно, за это он был приговорен к высшей мере, но затем наказание было изменено на 20 лет каторжных работ. Соответственно, в лагерь он попал туда в августе 1945 года. Поскольку он был человеком, можно сказать, в отличие от упомянутых перед ним фигурантов с незаконченным высшим образованием, то в лагере он работал художником. И вот те, так сказать, берущие за душу строчки из дневника по поводу того, что вот, дескать, там мы на свободе, сейчас бой дадим, это как раз принадлежит ему. То есть это его дневник был. Так, теперь следующий. Персонаж интересный – это Николай Алексеевич Солдатов. Чем он интересен? Во-первых, это единственный из фигурантов вот этого дела, который у Шаламова и потом в фильме проходит под своей фамилией. Но здесь, опять же, если вот того же Пугачёва, который, в общем-то, был красноармейцем, а до этого полицаем, его там… то есть его прототип Тонконогов на самом деле никаким майором не был, это был там красноармейским полицаем, то с Солдатовым совершенно наоборот. То есть если в фильме он там, по-моему, сержант, если не ошибаюсь, то в реальной жизни он был кадровый военный, то есть морской офицер. Ну, сейчас я, соответственно, его биографию зачитаю. Это 12-го года рождения, уроженец Раменского района Московской области, русский, из крестьян, образование среднеспециальное, бывший член ВКПБ. Призван на флот в 1934 году, в 1937 окончил военно-морское училище, получил звание младшего инженера-лейтенанта, участвовал в войне с белофинами, участник Великой Отечественной войны с первого ее дня, награжден орденом Красной Звезды, медалями за боевые заслуги и за оборону Ленинграда. На момент ареста уже носил звание старшего инженера-лейтенанта. То есть, казалось бы, вот такой вот это именно реальный офицер, фронтовик, там, то есть всячески заслуженный, положительный. Но теперь вот посмотрим, за как бы, какие подвиги он оказался на Колыме. Значит, из приговора военного трибунала Таллинского морского оборонительного района. Это приговор был вынесен в ноябре 44 года. 20 ноября 44 года Солдатов, приведя себя в состояние опьянения, пришел к командиру береговой базы ОБРА майору Карпинскому, получив у него разрешение, стал звонить по телефону. Во время разговора Солдатов начал выражаться нецензурными словами и наносить оскорбление лицу, разговаривающему с ним по телефону. И когда Карпинский приказал Солдатову прекратить хулиганство, то он учинил в кабинете Карпинского дебош. Разбросал со стола Карпинского служебные документы и нанес Карпинскому два удара кулаком в грудь. После этого Солдатов стал вынимать пистолет, но Карпинский, опередив его, обнажил свой пистолет и приказал ему выйти из кабинета. Ну, в принципе, здесь вот уже состав преступления есть, поскольку, в общем-то, фактически нападение на старшего по званию, но главное пошло будет впереди. Примерно в 19 часов 30 минут, выйдя от Карпинского, Солдатов, взяв с собой старшину Колоколова, ушел из расположения части на улицу. В это время Солдатов, увидев идущий трамвай, стал на путь и, обнажив пистолет, пытался его остановить. Вагоновожатый, заметив Солдатова, сбавил ход. Пользуясь этим, Солдатов вместе с Колоколовым вскочил в трамвай на ходу. Оказавшись таким образом в трамвае, Солдатов вошел в машинное отделение и стал требовать увеличения скорости. Приехав на конечную остановку трамвая, Солдатов и Колоколов вышли из трамвая. Солдатов, увидев около трамвая гражданку Калле, подошел к ней и начал приставать, проявляя хулиганские действия. Находившийся тут же милиционер там попросил Солдатова прекратить хулиганство. Тогда Солдатов напал на милиционера там и нанес ему несколько ударов. По дороге в отделение милиции Солдатов, не прекращая хулиганских действий, продолжал наносить там удары. Убедившись, что он все же может быть доставленным в милицию, выхватил из кобуры свой пистолет и умышленно в упор произвел в там выстрел. Там тут же скончался.
Убил милиционера.
Да.
Замечательный человек.
Соответственно, трибунал Солдатова решил воинского звания. И, значит, по совокупности преступлений, которые были квалифицированы по статье 193, часть 5, пункт А, это оскорбление насильственным действием подчиненным начальника при исполнении обязанностей по воинской службе, и статья 136, часть 2, убийство, совершенное военнослужащим при особо отягчающих обстоятельствах, приговорил его к расстрелу. Но, опять же, наша советская власть была добренькой, и через два месяца, то есть в январе 1945 года, президиум Верховного Совета СССР заменил Солдатову высшую меру наказания 20 годами каторжных работ.
А так-то всех расстреляли, да.
Вот, соответственно, опять же, на вот, новом месте в лагере, хотя, в принципе, Солдатов он происходил не из уголовных и не из украинских националистов, тем не менее, ему удалось там хорошо устроиться, он был хлеборезом и был дружен с Танконоговым, который, собственно, его и привлек к побегу.
Хорошая должность – хлеборез. Туда, неоднократно говорил, попадают в двух случаях – либо ты блатной, либо ты работаешь на оперчасть. То есть и то, и другое о твоем моральном облике говорит практически все.
Ну, здесь вариантов нет. Здесь человек явно не блатной, поэтому получается, видимо, второй вариант. Так, следующий наш герой, тоже якобы фронтовик, Сава Михаил Михайлович. 22-го года рождения, уроженец села Остобуш, равнорусского района Львовской области, крестьянин-единоличник, украинец, образование низшее, проживал на территории, оккупированной немцами, и в 1942 году стал членом организации украинско-немецких националистов. Выполнял обязанности заместителя Станичного, принимал активное участие в снабжении банды УПА продуктами питания, проводил мобилизацию мужского населения в банду. В мае месяце 1944 года Сава вступил в банду УПА «Сотни Морозенко», в которой в течение 15 дней проходил военную подготовку, после чего был отпущен домой. В августе месяца 1944 года Сава вторично вступил в банду УПА «Сотни бандита Беркут». Находясь в банде УПА, Сава имел псевдоним Семен. Соответственно, за это как бы, дело военный трибунал Львовского военного округа в феврале 1945 года приговорил Саву к 15 годам каторжных работ. И в июле 1945 года он, соответственно, оказался на Колыме. Причем надо сказать, что он туда прибыл, в общем-то, я бы сказал, в нездоровом состоянии, то есть он был определен по третьей степени трудоспособности. Как мы помним, там, значит, в нормальном состоянии первая степень, там уже вторая степень уже ослабленная.
Угу.
Тут у него был диагноз полиавитаминоз. Но, опять же, он попал на хорошую должность, он работал парикмахером.
Ну, я смотрю, там все бандеровцы в пределе были.
Поэтому, значит, после этого он вскоре был уже перейден во вторую категорию, то есть, видимо, здоровье поправил. Следующий. Бережницкий Осип Николаевич, 22-го года рождения, уроженец села Бережницы Самборского района Дорогобыжской области, из крестьян средняков, украинец, образование 5 классов. Значит, опять же, состоял в ОУН, причем выполнял обязанности коменданта в своем селе, имел в своем подчинении боевую группу из членов ОУН, который давал задание задерживать всех подозрительных лиц, проходивших через село, поддерживая тесную связь с руководителями ОУН. 20 лет получил, в июне 1945 года попал на Колыму, опять же, работал портным. Причем начальство нам характеризовалось положительно, значит, там своей хорошей работы заслужил внимание среди ЗК, вживчив, нарушения лагерного режима не имеет. Следующий. Маринев Степан Васильевич, 19-го года рождения, уроженец села Юсиптечи Стрийского района Дорогобыжской области, из крестьян, украинец, профессия кустарь. Значит, опять же, оуновец, то есть с августа месяца 1943 года и по день задержания состоял членом организации украинских националистов под псевдонимом «Холодный», исполнял обязанности связного по доставке ООНовской почты из села Юсиптечи и Дашево в село Стригуни обратно. Там, кроме того, в ноябре месяца 1944 там получил 70 штук контрибуционных листов националистического содержания, которые разбросал в разных местах города Стрия, Дорогобыжской области, посещал нелегальные ООНовские собрания и платил регулярно членские взносы. Значит, получил 15 лет. Соответственно, опять же, так же, как и вот один из упомянутых мной перед этим персонажей, он на Колыму попал в третьей категории, то есть как доходяга, но был переведен в лагерь обслугу и работал в лагере сапожником.
Угу.
После чего, опять же, его здоровье сразу пошло на поправку. Следующий Пуц Феодосий Семенович, 27-го года рождения, уроженец села Городище Слуцкого района Волынской области, из крестьян, украинец, крестьянин-единоличник. Значит, за что был осужден? Проживая на временно оккупированной немцами территории Волынской области, в июле 1943 года добровольно вступал в банду украинско-немецких националистов под псевдонимом «Град». Был зачислен в сотню бандита «Нечай». Там, находясь в банде, проходил военное обучение, нес службу по охране табора банды, а также неоднократно участвовал в боях, в расстрелах и граблении мирных граждан польской национальности. Для тех, кто не знает, это вот та самая знаменитая Волынская резня, которую нынешним властям нашей суверенной Украины не могут даже простить поляки, которые тоже, в общем-то, как и нынешняя киевская власть, являются русофобами, но при этом все-таки вот конкретно Волынскую резню, когда в областях Западной Украины было уничтожено зверским образом несколько десятков тысяч поляков, они простить не могут. Соответственно, В 43-м году вот, Пуц, вот этот Феодосий Семенович, в составе сотни вооруженных бандитов участвовал в расстрелах мирных жителей в селе Замогильное Турчинского района, где бандой было сожжено 13 дворов, расстреляно 10 человек и разграблено их имущество. В августе 44-го года Пуц в составе крыльня бандитов УПА перешел линию госграницы со стороны Польши с целью ведения вооруженной борьбы против советской власти в тылу Красной армии. Так, кстати говоря, дальше он был взят в бою, в плен. Там в результате боя три бандита были убиты, а Пуц при побеге был ранен. В итоге дали ему в октябре 44-го года высшую меру. Через два месяца президиум Верховного Совета СССР заменил высшую меру наказания на 20 лет каторжных работ. Вот, соответственно, значит, что с ним было в лагере? Он, значит, прибыл в октябре месяца 46-го года. По прибытии работал забойщиком передовой забойной бригады участка номер 4 прииска имени Максима Горького за высокопроизводительный труд и образцовую дисциплину. ЗК КТР Ж-15 ПУЦ ФС заслужил внимание среди командования лагеря и руководства прииска, вследствие чего был назначен поваром лагпункта номер 4. Работая поваром ЗК КТР Ж-15 ПУЦ ФС, является уважаемым питающихся по столовой ЗК и руководством лагеря за качественное приготовление пищи и хорошее санитарное состояние столовой и кухни. То есть, опять же, очень такое хорошее место.
Козырное, да.
Да, и как бы администрация тоже к нему, в общем-то, претензий не имеет. Следующий – Деменюк Дмитрий Васильевич, 21 года рождения, уроженец города Тульчин Уральской области, украинец, образование 10 классов, учитель средней школы, в Красной армии не служил. Значит, осужден в марте 45 года за следующее – являясь подрайонным политреферентом УПА, то есть Украинской повстанческой армии, Деменюк имел в своем подчинении 4 пропагандистов, которым поручал писать антисоветские лозунги и проводить беседы с населением. Сам лично Деменюк написал 20 антисоветских лозунгов с восхвалением фашистской организации. Также им было написано 2 лекции антисоветского содержания «Борьба ОУН с большевизмом за свободу и независимость Украины». Значит, получил 20 лет каторжных работ. Значит, опять же, в лагере работал водоносом. Значит, производственно-бытовых характеристика положительная. То есть, значит, к работе относился добросовестно. Не было случаев перебоя воды даже в зимнее время. Среди ЗК пользовался авторитетом. В культурно-массовой работе принимал активное участие. Нарушений лагерной дисциплины не имел. Так, следующий – Клюк Дмитрий Афанасьевич, 27-го года рождения, уроженец села Солов Седлещанского района Волынской области, из крестьян бедняков, украинец малограмотный. Так, осужден военным трибуналом войск НКВД Волынской области в декабре 44-го года за то, что, проживая на временно оккупированной территории, в июле месяце 43-го года вступил в банду УПА и в течение 3 недель заведовал кухней банды УПА. Собирал продукты питания. Среди жителей своего села проводил агитационную работу, призывал молодежь к вступлению УПА. Кроме того, Клюк от коменданта значит, этой их службы безопасности получил задание выявлять советский актив. Но, правда, как установил трибунал, практически ничего не сделал. Осужден на 15 лет каторжных работ. Соответственно, попал в лагерь 31 мая 45 года. Так, значит, ну, здесь вот он, опять же, не имел, значит, такой козырной должности, как другие. То есть, работал забойщиком в бригаде Инцевича.
Бывало и такое, приходилось работать.
Да. Ну, кто такой Инцевич, я чуть попозже скажу. Он тоже там был среди этих бежавших. Следующий – Гой Иван Федорович. 19-го года рождения, уроженец Люблинского воеводства Польши, украинец, крестьянин-середняк, образование 4 класса. Осужден в марте 45-го года военным трибуналом Львовского военного округа за то, что в июне месяце 44-го года, находясь в группе самообороны, совместно с другими самооборонцами принимал участие в обстреле польского населения села Шевино. В том же месяце добровольно вступил в контрреволюционную банду ОУН, был назначен комендантом боевки. Находясь в банде, присвоил себе кличку Выщи, руководил охраной окружного руководства ОУН, для которого оборудовал укрытие. Осужден на 15 лет. Значит, производственная характеристика. Работал дневальным в бригаде Тонконогова, к работе относился добросовестно и аккуратно, пользовался авторитетом, ну и так далее. В общем, то есть, опять же, характеристика положительная. Ну, наконец, Янцевич Михаил Ульянович, 17-го года рождения, уроженец города Слуцка Минской области, украинец, из крестьян кулаков, образование 7 классов, беспартийный служащий. Значит, осужден военным трибуналом войск НКВД Волынской области в январе 1945 года. Подсудимый Янцевич до оккупации противником Волынской области во время существования советской власти на территории Западной Украины работал председателем сельпо Рогновского района и как руководящий работник района имел отсрочку от призыва в Красную армию. При отступлении Красной армии Янцевич имел возможность эвакуироваться в тыл Советского Союза, остался на территории, оккупированной противником. С приходом немцев в Рогновский район в июне 1941 года Янцевич поступил на работу председателем Репотребсоюза, где проработал в течение 2 лет, заготовил и сдал для немцев сушеные черники 1,5 тонны и сушеных грибов 3 центнера. Проживая на оккупированной территории, Янцевич входил в организацию немецко-украинских националистов, расклеивал листовки в местечке Рогно националистического характера. Так, значит, получил 15 лет за это дело. Работал, соответственно, в этом лагере бригадиром забойной бригады на участке номер 3. То есть, вот такие у нас эти герои-фронтовики. Значит, что мы можем, значит, видеть из ситуации? Ну, как я уже сказал, что из них 10 из 12 – это украинцы, причем состоявшие в националистических организациях. Соответственно, большинство, то есть 8 из 12 вообще в Красной армии никогда не служили, хотя кое-кто из них успел, скажем так, послужить в банде какой-нибудь. Трое успели повоевать. Соответственно,
все призывного возраста, замечу.
Ну да, нет. Там все достаточно, то есть там, в общем-то, даже один персонаж там есть 27-го года рождения, то есть ему вообще только 21 год на момент побега. Вот, в итоге, что получается? Побег состоялся в ночь с 25 на 26 июля. Значит, бежали они из вот этого лагпункта, где находились, это лагпункт номер 3, прииск имени Максима Горького. При этом надо что понимать, значит, в этом лагерном пункте, с одной стороны, зэков было больше, чем положено, то есть он был рассчитан на 450 человек, а реальных там находилось 490, а зато охраны там было гораздо меньше, чем положено, то есть охранял их там 2-й взвод 4-го дивизиона северного отряда. На момент побега во взводе было 29 бойцов. Соответственно, на лагерь такой численности полагалось в 2 с лишним раза больше охраны. Реально было, значит, 29. Собственно, в ночь побега там получалось, что фактически лагерь охранялся 3 охранниками и 3 собаками. Угу. То есть расклад был такой. На дежурстве находился вахтер Перегудов с вооруженным пистолетом. Там же на вахте вместе с ним находился собаковод Светкин, причем безоружный. Соответственно, вверены ему 3 собаки там были размещены на территории. И еще присутствовал на территории лагеря дежурный старший надзиратель Васильев, по поводу которого вот этот художник Худенко как раз обличил в том, что тот это крадет сахар, и, соответственно, от этого там у них чай не сладкий. Значит, действительно, как вот это и по рассказу Шаламова, и как по фильму, там можно сказать, что солдатов сыграло, так сказать, это, ну, как бы сказать, это…
Решающий.
Ну, не то чтобы решающий, он, можно сказать, это, сказать, первым начал это дело. Ну, ему, ну, естественно, по уговору между участниками побега. То есть он разыскал на территории лагеря вот этого надзирателя, старшего надзирателя Васильева, и предложил ему пойти чифернуть, то есть выпить чифиря. Когда Васильев вошел в помещение, то солдатов его ухватил за руки. В это время его подельники набросили тому на Васильева на шею удавку и задушили. То есть это как бы первое, значит, как бы акт на пути к свободе. Как по этому поводу возвышенно пишет Шаламов, что солдатов как бы имел честь начать это дело. Угу. Ну, как бы сказать, убийство безоружного. Но понятно, что когда этот надзиратель Васильев пошел, как бы сказать, принял такое приглашение, он грубейшим образом нарушал все инструкции и порядки. Ну, тем не менее, в общем-то, сказать, большого чести в убийстве безоружного тут не было. Дальше заключенные они захватили вахту. Там как раз вот их, в принципе, теоретически мог встретить вооруженный вахтер. Но, тем не менее, его тоже успешно задушили. А собаковода Светкина его просто связали, поскольку он был безоружен.
Ну, то есть, два трупа.
Да, то есть, два трупа. Потом, опять же, значит, здесь дальше, что получается. Там еще встретили они одну из женщин, жену, по-моему, как раз этого Васильева. Ее они тоже убивать не стали. Ну, кстати, в фильме это тоже там показано. Правда, там это жена, если не ошибаюсь, начальника лагеря. То есть, тут действительно как бы бабу не тронули. После этого также они смогли проникнуть в оружейку, после чего довольно-таки неплохо вооружились. То есть там реально утащили ручной пулемет и несколько автоматов и прочее оружие. То есть тут сейчас даже… Ну, да, практически то, что вот было перечислено в дневнике, оно, в общем, так и имело место. То есть, по данным следствия, которое потом было по этому побегу, значит, они, значит, захватили 7 автоматов, один пулемет ручной, винтовки, револьверы, патроны свыше 1000 штук. При этом, соответственно, убили при побеге старшего надзирателя Васильева, дежурного по взводу Рогова, дежурного по вахте Перегудова. Ну, то есть, вот это вахтера Перегудова они задушили, а дежурного по взводу Рогова – это при, как бы, захвате оружия. Ну, а дальше, что получается? Вот 12 человек, так неплохо вооруженных, они бегут из лагеря. При этом, что интересно, что другие обитатели, они лагеря почему-то за ними не последовали на свободу. Ну, а потом, в общем-то, и у Шаламова, и в фильме это все очень, так сказать, сильно героизировано. Угу. То есть, там особенно то, что в фильме. Там же вообще как бы идет, значит, там описание, что вначале там они там ведут бой с преследователем, там где-то 12 трупов, потом 50 и сотня раненых. То есть, там у них войсковая операция против них производится. При этом, опять же, вот начальник лагерного пункта показан как совершенно какое-то, так сказать, трусливое чмо. Реальность, она, опять же, была несколько другая. Значит, когда побег обнаружился, это было очень быстро, то начальник лагерного пункта, он организовал преследование собственными силами. То есть, вот там имелось 29 бойцов, соответственно, минус вот эти убитые. Тем не менее, значит, через… уже в тот же день, то есть, точнее, сразу по обнаружению побега, было выделено из этого взвода 22 бойца.
Ого.
Которые, ну там, я помню, было 29, 22 из них были посланы на преследование беглецов, И дальше, собственно, фактически основную работу по поимке и уничтожению вот этой бежавшей банды была выполнена вот этой охраной лагеря.
Значит, именно это и послужило прообразом общевойсковой операции. Да?
Ну, нет, естественно, что там, в общем-то, понятно, что как бы тревога-то была поднята, потому что понятно, что там они могут, да. Там эти бежавшие могут выйти в разные места. Ну и что, опять же, в итоге получилось, что бежавшим ЗК им, в отличие от фильма, не удалось никакую машину захватить. То есть они там, ну, в принципе, замысел у них такой был, но это не получилось. То есть они прождали где-то минут 10 на дороге, потом углубились в тайгу. Соответственно, за ними пошла погоня, там собаки достаточно успешно взяли след. И, соответственно, вечером следующего дня состоялся первый бой. Значит, какие результаты этого боевого столкновения? То есть там получается, что со стороны, так сказать, кровавой гобни 22 человека при двух станковых одноручном пулемете, со стороны группы Танконогова там 12 человек при одноручном пулемете и 7 автоматах, а также винтовках. В итоге, значит, у преследователей ранен собака, у бежавших ранен один из заключенных, Пуц, которого, естественно, в духе такого фронтового товарищества Танконогов застрелил.
Молодец.
Вот. И также при этом, удирая от преследователей, вот эти герои бросили ручной пулемет.
Тяжелые, что ли, были, патроны кончились.
Ну, кстати говоря, патронов у них еще было довольно много, то есть потом еще будет еще пара боев, то есть боестолкновений. По этому поводу вот этот Худенко, значит, который, как мы помним, был человек творческий, лагерный художник, он в дневнике делает следующую запись. «Оказалось, что Танконогов – хороший организатор, но как военный командир никуда не годится, ничего не знает и ни в чем не разбирается. Поэтому выбрал такую дурную позицию и в таком дурном месте. Неправильно расположил людей, и бой, и бой проигран. Нас обошли. Не имел никаких распоряжений от командира, и чувствуя, что наше правое крыло обходит, я вытягиваюсь по линии, чтобы предотвратить обход. За мной следуют Янцевич и Игошин. Начался бой, мы втроем прорвались. Идти на условленное место нет никакой возможности, мы в болоте, а указанное направление еще в худшем болоте. Что делать? Через болото поднимаемся на гору в северо-западном направлении. Примерно в 4 часа дня пересекли болото и подошли к реке, название не знаю. Мы хоть и голодные, но состояние духа сильное, ведь счастье наше впереди».
То есть... Мне вот, извиняюсь, перебью, хотелось бы посмотреть на карту, в общем-то, где там счастье было. То есть, тот факт, что никто не побежал вместе с ними, говорит о том, что основная масса граждан осознает полную бесперспективность побега, то есть бежать там некуда. Если привезли на пароходе, то это говорит об одном, что других путей там нет, и уйти оттуда – это, в общем-то, серьезная проблема даже для людей, которые умеют жить в лесу.
Ну, теоретически через тайгу, но это, опять же, конечно, нужно уметь. Значит, ну, то есть, что мы получаем, что после первого боя, значит, из этих 12 героев там один ранен и застрелен своим же главарем, ага. Соответственно, трое отделились, вот это Худенко, Янцевич и Игошин, а в основной группе осталось, соответственно, 8 человек. Значит, сразу скажу, что вот это счастье наше впереди, что счастья им никакого этим трём не досталось, потому что впоследствии Худенко и Игошина их убили при задержании. Причем, опять же, как вот тут пишет Бирюков, что ну, это его как бы личное мнение по изучению обстоятельств, что, скорее всего, их там просто, грубо говоря, застрелили, чтобы это не брать живыми. Потому что в те времена наше добренькое государство оно отменило смертную казнь. И, соответственно, этим ЗК, даже взятым во время побега, даже при этом убившим охранников, им максимум, что грозило, это 25 лет.
Ну, я замечу со стороны, так сказать, конвойной, что трупы придется выносить. И чисто из физиологического расчета их тяжело носить, в общем-то. А если мы их потащим обратно, то должны быть веские причины для изготовления трупов. Ты их сам назад понесешь. Наверное, надо было отомстить за товарищей или что, я уж не знаю, как это правильно назвать. Но, в общем-то, подобные граждане ничего другого и не заслуживают.
Вот, а Инцевичу повезло немного больше, то есть он, скажем, чуть дольше прожил, но его тоже как бы застрелили. Но правда, поскольку его труп был опознан гораздо позже, то есть там через как бы довольно большой срок, то тот вот Бирюков высказывает такую, опять же, версию, что, может быть, Инцевич смог все-таки удрать. И это, значит, был застрелен какой-то другой из беглец вообще одиночка. Ну, опять же, здесь это просто вопрос как бы вероятности, в общем-то, насколько можно вот именно в одиночку там выжить в этой тайге. Кстати, опять же, вот когда вот это ловили вот этих троицу, там заодно под раздачу попал некий заключенный Зиновьев, который некоторое время до этого бежал в одиночку из другого места заключения. Но поскольку, опять же, идет облава, то он тоже попал под раздачу и был тоже убит. Теперь насчет, что происходит с остальными героями. Значит, вот их встреча, второе боестолкновение происходит ровно через сутки. То есть опять под вечер, их опять настигает погоня. И в этот раз, значит, что получается, что по большому счету, если бы там командир охраны не погорячился, то возможно, что на этом бы их бы уже и накрыли. Потому что там, собственно, уже, как бы сказать, наши как бы их окружали. То есть там вот младший лейтенант Коптигов с 5 бойцами заходил слева, сержант Горбунов с другой группой справа. Но в итоге командовавший преследованием командир дивизиона лейтенант Кондрашов просто неосторожно высунулся из стога сена, и бандитское пуля попало ему в голову. Ну, в принципе, естественно, что такая примерно ситуация показана и в фильме. Там, правда, она растиражирована там на несколько таких уже персоналей. Естественно, это всячески смакуется. Но в итоге получилось, что вот, значит, бойцы охраны, они потеряли командира, потеряли еще двоих раненых. Соответственно, группа Танканогова смогла уйти. Но при этом... А опять же, от нее отделился еще три человека. Это Гой, Деменюк и Солдатов. Причем, опять же, забегая вперед, значит, им повезло гораздо больше. Они смогли, то есть их потом взяли живьем, и они дожили до суда. В общем-то, единственный из всех бежавших. То есть, таким образом, получается, что с момента начала побега прошло меньше 2 суток, но уже имело место 2 боестолкновения. Соответственно, с нашей стороны еще один труп. Но беглецы уже частично, во-первых, рассеяны, и преследование продолжается. Ну и, наконец, собственно, последний бой майора Пугачева, точнее, бандит Танканогова, полицай Танканогова, он не расписан подробно, то есть описаны только его результаты. То есть в последнем этом бою все 5 человек, которые вместе с ним оставались, включая его самого, были убиты. Соответственно, с нашей стороны было убито 2 бойцов, Бжахов и Богданович, и 3 раненых. То есть на этом, в общем-то, все.
То есть, возвращаясь чуть-чуть назад, значит, свора нацистов, укрбандеровцев, да, которые не имеют за спиной никаких подвигов, ни службы в вооруженных силах нормальной, ни каких-то там наград, ни участия в боевых действиях, только выступления на стороне немецких нацистов. Нацисты видят издалека. Пристроившиеся в лагере строго на придурочные должности, это такие люди называются придурок лагерный. повторюсь, либо ты блатной, либо ты на оперчасть трудишься. Там, скорее всего, успешно сочеталось и то, и другое, поскольку это бандеровцы, они там диаспору внутри создали, захватив всяческие места и оттерев оттуда блатных, либо заодно с блатными, так сказать, выступая и имея некие должности, прекрасно питаясь, это важно, там никто не умирал от голода, умирая от голода, ты ни в какие побеги не пойдешь. Запася еды с собой, чтобы куда-то там бежать, убив людей, которые им доверяли, ни за что, ни про что задушив цинично, вскрыв оружейные комнаты, захватив оружие, пускаются в побег. И на что подобный гражданин должен рассчитывать, кроме пули в лоб, мне как-то вот не совсем понятно. А гражданин Шаламов, значит, из этого организует какой-то безумный подвиг. В лучших традициях перестроечной брехни. Все ветераны войны, орденоносцы, все, понятно, ни за что сидят, в лагере над ними издеваются, как только… Странно, что там расстрелов массовых каждое утро не проводят, а они из последних сил убежали, да? Красота.
Ну, вот, кстати, еще дополню, что они, кроме того, еще прихватили некоторое количество золота. Потому что при задержании вот у того же солдата вот там изъяли, то я не помню, там то ли 40, то ли 60 грамм еще кого-то. Ну, то есть, поскольку, в общем-то, прииск, то там, значит, тоже как бы прихватили то, что нужно.
Значит, еще и казенное золото воровали, да.
Значит, собственно, что получилось дальше? Вот как я уже сказал, вот этим троим, которые отделились там после второго боя, то есть солдату Гою и Демьянику повезло больше. Причем, значит, дальше получилось так, что они там дальше еще разделились. То есть, более того, там Солдатову даже удалось где-то угнать лошадь. Но дальше, правда, потом получилось очень красиво, что он просто, видимо, как сказать, либо не ориентируясь на местности, либо, так сказать, не умея управлять лошадью. В итоге эта лошадь его просто водила там вокруг того, значит, лагпунта, откуда он это угнал. В итоге там его и взяли. Вот, но Гоя Демьянюка задержали в другом месте. Ну и там дальше, опять же, по версии Шаламова, там тоже у него солдат остается живым, и там его долго лечили для того, чтобы расстрелять. По фильму там тоже солдат остается, его берут живым, но он там умирает в госпитале, там как раз как накануне операции. И по этому поводу там, значит, эти, проникшись от этого там генерал-майор, который организует, собственно, эту операцию, говорит, что вот он, дескать, там типа ушел там свободным.
А, видимо, задержав его, должны были пороть на конюшне плетьми, да, тыкать пальцы в рану, еще чего-нибудь. Как это у данных граждан и было принято поступать с ранеными красноармейцами и прочее?
Вот, но в итоге, поскольку у нас именно в это время наше добренькое государство отменило смертную казнь, то когда вот, собственно, вот эти трое беглецов были пойманы, то им 1 ноября 1948 года был вынесен приговор 25 лет лишения свободы. Причем, опять же, в отличие, скажем, от тех же Соединенных Штатов, или в отличие, если не ошибаюсь, от современной России, у нас тогда 40 не суммировались выше верхнего предела. Поскольку был максимальный срок 25 лет, то, соответственно, больше уже нельзя.
Три пожизненных не давали.
Да. То есть то, что вот у них там уже где-то было там 20-15 лет там приговоры, которые частично отбыты, они это все не считается, то есть вот 25 и не больше. Но дальше у нас начинается хрущевская оттепель. Наш Никита Сергеевич выступил на 20-м съезде с докладом о культе личности. И в итоге, естественно, дела наших героев пересматриваются, и уже 29 мая 1957 года Солдатов получает свободу.
Ну, потому что ни за что пострадал.
Конечно, да. То есть, он это то, что он там все время убил милиционера, потом там в лагере там участвовал в убийстве надзирателя, это ерунда. Вот. Ну, а вот двум другим его подельникам повезло меньше. То есть, соответственно, Гой был освобожден в июне 1963 года, а Демьянюк только в октябре 1964. Но если учесть, что на момент освобождения, скажем, тому же Солдатову было 45 лет, Гою 44 года, а Демьянюку 43 года, то вполне может быть, что эти люди даже могли дожить до Горбачевской перестройки, и потом, может быть, даже если у них там были семьи, рассказывали там своим внукам о том, как безвинно страдали в этих колымских лагерях.
Сталинских гулагах, да.
То есть вот такая история. И здесь, опять же, как мы видим, тут довольно много совпадений с фактурой. То есть совершенно очевидно, что Шаламов описывал именно этот случай. Но понятно, что он все-таки к документам доступа не имел. То есть это, естественно, скорее всего, он пересказывал лагерные байки, еще изрядно их приукрасив и подав в нужном ключе. Но, как мы видим, тут ничего героического здесь не было, а был просто именно побег уголовников, которые воспользовались разглядейством охраны.
Такое чувство, что обеими ногами наступил в какой-то кулич из говна, заботливо слепленный умелыми руками талантливого литератора Варлама Шаламова. В очередной раз, за что ни возьмись, кругом одна брехня, ложь и обман. У людей, по-моему, вообще не то, что там стыд, совесть, какого-то минимально логического мышления даже нет. Ну, ты хоть попробуй разобраться, ты хоть попробуй, зачем ты лжёшь-то так? А вы идиоты, зачем это пересказываете? Ладно, хрен с ним, Варлам Шаламов, обиженный советской властью, озлобленный там и всякое такое, макнув перо в навоз, гнал строку. А вы-то что? Вы-то что там снимаете? В 4 серии растягиваю, ушел свободным. Фу, блин. Блевотина. Спасибо, Игорь Васильевич. Очень познавательно. Угостите почитать.
Да, конечно.
Спасибо. А на сегодня все. Не смотрите всякое дерьмо. До новых встреч.